ответы. Счастье мое, кружит планета цветная. Где ты? Счастье мое, вдруг я тебя не узнаю. Только кажется мне, верится мне, очень скоро я тебя увижу, счастье.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Где это счастье? Вам только что показали его изображение. Оно у нас тоже присутствует. Продублированное два счастья. Сначала оно было по телевизору, и теперь в нашей студии. Здравствуйте, Александр Журбин.
Здравствуйте.
Я знаю заранее, что вы свой юбилей собираетесь еще отмечать в сентябре. Но я отношусь к консервативным людям, которые считают, что праздник нужно отмечать в день праздника. А это 7 августа. Поэтому все поздравления сегодня, дергание за уши или что там еще положено, как сказать, фейерверки по числу лет.
Да, да.
Причем совершенно бессмысленно говорить, сколько их, потому что все равно вы выглядите моложе, чем их количество.
Спасибо, Лен. Маленькая только поправка. Вы говорите, что я буду праздновать в сентябре.
Да.
На самом деле я начну в сентябре,
а
праздновать буду до февраля.
Господи, вот это правильно. До следующего юбилея вообще-то полагается в таких случаях праздновать. Это очень правильный метод. Вообще не вылезать из состояния юбилейного. И радоваться всегда. Александр, у нас с вами серьезный разговор, который я начну с серьезного вопроса. Каким образом вы таким получились, веселым, легкомысленным, жизнерадостным, в такой, казалось бы, депрессивной стране, как СССР?
Да, как Пушкин говорил, да, что дернул меня черт с умом и талантом родиться в России. Нет, я так не считаю. Я считаю, что Россия – это очень интересная страна. Выберем такое слово. Интересная страна.
И СССР. Тогда это еще был СССР.
Я родился, конечно, в СССР, но сейчас мы все живем в России. И мне нравится здесь жить, потому что здесь есть некая такая, я бы сказал, непредсказуемость. Да? Вот ты не знаешь, что с тобой будет завтра и что объявят по телевизору, по радио неожиданно.
Не-не-не, вы не перескакивайте в сегодняшний день. Я спрашиваю о тех временах, когда была абсолютная предсказуемость, и вы знали, что вам объявят по телевизору в следующую минуту.
Ну, я родился, на самом деле, родился я далеко. Я родился в городе Ташкенте. И это было более-менее случайно, потому что, кончалась война. Мамочка моя, родители жили, вообще-то говоря, в Москве в этот момент. Но поскольку должен был появиться ребенок, и в Москве было холодно, и не было еды, и не было ничего. А в Ташкенте жили родственники, жили какие-то там люди, которые готовы были нас приютить. И родители решили и поехали в Ташкент. Я родился в Ташкенте. И вот... С тех пор я, как бы, во всех моих паспортах написано Узбекистан. Просто что я родился в Узбекистане. Не в Советском Союзе, в Узбекистане.
Ну, хорошо. Нет, ну сейчас ни у кого не пишут, что в Советском Союзе.
Да.
Хотя я раньше, не знаю, я не уверена, что и раньше писали про СССР.
Ну,
мне кажется, что писали республику, в которой вы родились. Но дело же не в этом. А дело в том, что как вот на ваш характер не повлияли все эти тяжелые обстоятельства, которые сопутствовали становлению, перерождению СССР в Российскую Федерацию. Вот все-таки вы совершенно по натуре американский. Но вы туда уехали гораздо позже, когда СССР уже закончился. Как вы сохраняли вот эту легкость духа и своего творчества в СССР?
Ну, на самом деле, действительно, я иногда сам задаюсь таким вопросом.
И я задаюсь.
Как это получилось, что действительно мне пришлось пройти через все. Через сложные периоды, периоды безденежья. Я служил в советской армии, я таскал там огромные ящики. И холод, голод, все было в моей жизни. И тем не менее я всегда улыбался. Да? Ну, наверное, это каким-то генетическим образом заложено. Может быть, я еще есть такая причина, как солнце. Я очень люблю солнце. Вот когда появляется солнце, неважно, пусть будет мороз 40 градусов, но если солнце, я прям весь свечусь. Как только тучи закрывают солнце, я тоже немножко...
Даже если это туча в голубом.
Даже если... Я тоже так думаю. Смотри, моя любимая песня, да, а вот как-то так я боюсь туч. А не то, что боюсь, но как-то они на меня действуют сумрачно. Но, тем не менее, я люблю солнце. И это, может быть, загадка моего жизнелюбия.
Ах, эти тучи в голубом напоминают море.
буду просто подсчитывать, вести для наших слушателей и зрителей подсчет того, что делает человека, вопреки всем обстоятельствам, жизнерадостным, легким. И главное, что вот я теперь перехожу к творчеству. Ведь это же не просто вы такой по натуре, вы же это еще сумели внести в свое творчество. Вас пытались скорректировать и поправить, что серьезнее нужно быть именно в творчестве тоже?
Ну, никто меня не корректировал, и я никогда никому не подчинялся. Я горжусь тем, что всю свою жизнь, ну, буквально вот после окончания, так сказать, какого-то там высшего консерватории там и так далее, аспирантуры, я никогда нигде не работал. Да? В каком смысле? Я не служил. У меня нет трудовой книжки. Когда я там в какой-то момент
жизни...
Это
же под статью можно было попасть в СССР.
Да. Нет, я пришел, когда, ну, пенсия надо было заниматься. Я зашел в этот пенсионный фонд, говорю, девушка, так, где ваша пенсионная книжка? Фу, это трудовая книжка. Я говорю, у меня нет. Как нет? Она так ошалела. Что значит нет? А вы где жили? Я говорю, я жил здесь, в Советском Союзе. А почему у вас нет трудовой книжки? Я говорю, потому что я свободный художник. Фриланс, я даже сказал такой.
Вообще никогда ни одной записи?
Нет, никогда. Нет. Ну, я не работал. Реально, я нигде не работал. В Америке я немного работал. Я был преподавателем в колледже, там я был... Ну, какие-то у меня были там. Но на самом деле я всю жизнь был свободный художник. Я и сейчас свободный
То
художник.
Хорошо. То есть, когда ваши произведения принимались, но они принимались, тем не менее, вы не работали, но ваши произведения звучали в советском эфире, в советских театрах.
Это можно
было. Вы никогда не попадали под какой-то худсовет, который говорил, что это слишком легкомысленно звучит, это не по-нашему, это не по-советски?
Ну, были у меня в жизни такие худсоветы. И знаменитый худсовет, который, на самом деле, решил мою судьбу, это был 75-й год, это было появление оперы «Орфей и Евредик». Значит, пришли, это был город Ленинград, ныне называемый Петербург. Значит, сидели обкомовские, там такой был грозный обком, Смольный. И вот люди из Смольного пришли, и они полностью были готовы меня, что называется, уничтожить. Да, вот они для этого пришли. Худсовет, сыграли оперу, сыграли, так сказать, все это представление. И я чувствую, сейчас будет вообще закроется. И вдруг встает Андрей Павлович Петров, замечательный композитор, и он ко мне очень хорошо относился. И он берет первое слово, ну, он был председатель Союза композиторов на тот момент, и, конечно, он, так сказать, и вдруг он говорит такой спич, от которого я сам прям с ума схожу, потому что я даже не думал. Он говорит, это колоссальное событие, мы должны гордиться, наконец-то у нас появилось, там всякие такие слова начинают говорить, и все эти обкомовские крысы, так сказать, они как-то так, потом еще кто-то выступил, и они как-то сказали, вы так считаете? Ну ладно, тогда пропустим. И вот такой худсовет был у меня в жизни, действительно.
То есть он в авторитете был, Петров?
Да, да.
И вот это для меня совершенно, я не знаю, как-то привести это нужно в какой-то баланс. С одной стороны, в Советском Союзе рождались такие композиторы, как вы и Петров. Да. И они могли творить и даже не смотреть, и даже превозмогать вот эти худсоветы, которые их пытались заблокировать. С другой стороны, Советский Союз жил в условиях Нового года, в котором показывалась мелодии и ритмы зарубежной эстрады, потому что в другое время вы не могли этого посмотреть. То есть это блокировалось, западная музыка блокировалась. Как вы все-таки подпитывались?
Ну, все люди, которые жили в Советском Союзе, и все мои сверстники, мои ровесники, они знают, что мы, конечно, удивительным образом, при том, что Советский Союз был очень закрытой страной, изолированной, мы были буквально, ну, в клетке, можно честно сказать, да, железный занавес, это все не пустые слова, а действительно никто из нас не ездил за границу, даже в Болгарию там или в Польшу, а уж не говоря там о других странах. Вот. Тем не менее, существовали каналы информации. Да? Ну, конечно, прежде всего, радио «Свобода», радио «Голос Америки», «Немецкая волна», BBC и так далее. Мы все это знали наизусть, каждый знал, на какой волне что передается.
То есть получилось, что радио «Свобода» было источником музыкальной информации тоже?
Тоже, конечно, безусловно. Мы все это слушали, я служил в Советской Армии, значит, а там, значит, ну, у всех были транзисторные приемники, да, это, в общем, так сказать, уже тогда было возможно. И, значит, вот, ну, там, казарма, все легли спать, все включили приемники, вдруг врывается там контроль или патруль, там, я не знаю, старшина, врывается там, всем встать, покажите ваши приемники, что такое? смотрел, на какой волне стоит. Если стояло там, предположим, 96,7, он знал, что это голос Америки. И он знал, ага, так, завтра к начальнику и так далее. Проверяли, на какой волне стоит приемник. Но это, тем не менее, мы все преодолевали.
И улыбались.
И мы слушали, ну, особенно «Голос Америки», конечно, отличался именно в смысле музыки. Там была знаменитая передача Уиллиса Коновелла, которая передавала о джазе, и о роке, и обо всем. Мы это слушали. И мы, конечно, познали. И, кроме того, был «Черный рынок». «Черный рынок» был всегда. И он был и в Ташкенте, и, конечно, был в Москве. Пластинки, диски, пласты, которые переписывали на рентгеновские пленки, там, я не знаю. И все это мы знали. И мы знали... Ну, я думаю, не хуже, чем какой-нибудь американский тинейджер, я знал всю эту музыку.
То есть, если хотеть, то можно было.
Конечно.
То есть, сложно, но можно было.
Да.
У нас есть ваша биография, написанная молодым человеком. Это наш корреспондент Анна Хламова. Я попросила ее составить вашу биографию, так как ей интересно то, что она сама найдет для себя важного, ценного, полезного, ну или просто любопытного. Давайте послушаем, как она видит ваш творческий и жизненный путь.
Александр Журбин, по его собственным словам, еще живя в Советском Союзе, воспитывался на джазе, рок-музыке, на Битлз и Роллинг Стоунс, и был знатоком западной культуры и одним из немногих, кто интересовался жанром мюзикла. Еще с детства композитора тянуло к опере. Его первая проба в этом жанре состоялась, когда ему было 10 или 12 лет. Это был «Князь Серебряный» по роману Алексея Толстого. В 1975 году композитор написал музыку к первой советской рок-опере, которую из соображений цензуры называли «Зонг-опера» «Орфей и Евредика». Вдохновением послужил мюзикл Эндрю Ллойд Уэббера «Иисус Христос. Суперзвезда». Александр Борисович был одним из первых в СССР, у кого была эта пластинка. Он выучил наизусть всю музыку и слова и решил сделать что-то в этом роде. Опера «Орфей и Евредика» вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгоиграющий спектакль в своем жанре, выдержав более 3000 представлений. Его запись была продана в количестве более 2 миллионов экземпляров. В 1990 году еврейская организация 92nd Street Y предложила Александру Журбину контракт на работу в Америке сроком на 3 года с последующим продлением. В 1992 году Александр Борисович создал в США собственный русский театр «Блуждающие звезды», который просуществовал 6 лет. А с 1999 года совместно с режиссерами Никитой Михалковым и Робертом Олтманом организовывал в Нью-Йорке фестиваль русского кино. Вместе с женой и сыном композитор прожил в США 12 лет. В 2002 вернулся в Москву, а в данный момент живет на 2 страны. Александр Журбин пишет не только музыку, но и тексты. Его статьи печатались в «Известиях», «Литературной газете», «Общей газете» и в «Новом русском слове». Сам он себя называет большим мастером юмористических стихов и куплетов. Однако либретто для своих произведений он не пишет никогда. Александр Борисович – страстный читатель. Один из его любимых авторов – Владимир Набоков. Дань своего уважения писателю композитор выразил в мюзикле «Камера обскура». В своих произведениях Журбин любит цитировать музыку как собственного сочинения, так и других композиторов. По его словам, это всегда некая криптограмма, которую надо расшифровать.
Все так?
Хорошо.
Да?
Я
согласна.
Да.
Со своей биографией
но
согласна.
Это, скажем, я согласен абсолютно. Единственное, что это, конечно, не полное. Там есть
конечно.
Еще много всего вокруг.
Это,
в общем, выбрано
адекватно.
Правильно.
Адекватно. Да. Как писала учительница одной моей подруги, ваш сын неадекватно себя ведет. В дневнике этого мальчика, это реальная история московская. Мне интересно, меня зацепила одна вещь. Из соображений цензуры называлась «Зонг-опера». Почему? Вот действительно, я только сейчас задумалась. Мы это употребляли совершенно свободно, спокойно. Именно «Зонг», песни «Зонги». Интервью в Буэнос Айресе, театр Линкома, я помню, Фрейндлих и Боярский исполняли. Я ходила на их спектакли. Вот «Зонги». А почему это цензурно? Что это за слово «зонг»?
Ну, сейчас объясню. Ну, слово «зонг», понятно, означает песня. И по-немецки, и по-английски. Это, в общем, одно и то же слово.
Почему?
Это песня.
Да.
Но почему, значит, собственно говоря, не почему «зонг»? Это понятно почему. Почему не рок-опера? А вот почему. Слово «рок» было запрещено, действительно. И вообще такое понятие, как рок-музыка, или там рок-группа, или там рок-песня. Это все было почему-то. Начальство считало, что это очень опасно для советских людей, если они вдруг начнут свои... Вообще рок-н-ролл как таковой отсутствовал. Конечно, он не отсутствовал, и была масса групп, которые подражали там тем же «Битлз» или «Роллинг Стоунс», или «Пинк Флойд» там, и так далее. Все это знали, но запрещено. Значит, и мы придумали, что мы назовем нашу оперу «Зонг-опера». Это очень смешная история, потому что, когда уже вот я рассказывал худсовет, уже оперу приняли, и все сказали, ну только, ну пожалуйста, не называйте это рок-опера. Да? Ну придумайте же. И мы придумали.
И вы придумали. То есть это ваше, да. Ваше ноу-хау,
почему?
Ваш неологизм.
Да, это мы придумали.
Надо
да. На самом деле «Зонг-опера» в мире, она одна. фактически. Это арт-игры.
Нет, а песни Зонги потом.
Да, это
стало
конечно.
Называться песни Зонги.
Но Зонгоперу, на самом деле, никто второй, по-моему, Зонгоперу не написал. Это был только я. Но смешно другое, что, значит, это же было важно. Мы же гастролировали. Ну, вернее, не мы, а они, которые играли эту Зонгоперу, они гастролировали. Они ездили тогда там в Минск, в Одессу, это все был Советский Союз, и я не знаю, там, ну, в Киев, и в Свердловск, всюду. Значит, почему было важно, что это Зонгоперу? Потому что в начале спектакля выходил человек, специально обученный такой, значит, режиссер, и он говорил: дорогие друзья, мы сегодня представим вам Зонгоперу Александра Журбина. Почему Зонгопер? Потому что писатель-антифашист Бертольд Брехт, и самое главное здесь был антифашист, потому что начальство, которое сидело в зале, говорит: а, антифашист, ну хорошо, тогда можно. И поэтому это разрешали. Это было поразительно.
Александр, у нас за нашим праздничным столом первый гость. О. Это музыкальный критик газеты «Московский комсомолец» Артур Гаспарян. Артур, здравствуйте.
Добрый день. Мое почтение, Александр Борисович.
Привет, Артур. Привет.
Очень приятно
Очень рад вас видеть.
И мы вас рады.
Лен, и тебе большое почтение.
Нечего вам предложить. Вот только водичка у нас тут пока. Но все еще будет.
А у меня тут крепкий напиток в виде кофе.
Да, нам обещали, что все еще будет. Артур, я бы хотела, чтобы вы поделились своей версией. Вот вы не слушали то, что мы говорили, поэтому вы из чистого листа. Объявите нам, пожалуйста, каким образом в Советском Союзе получались такие композиции? И такие люди, я имею в виду характер, натуру, как Александр Журбин. Как это получалось у этой страны рожать таких композиторов и персонажей?
Да, ну, во-первых, я хочу сказать, что в моем восприятии Александр Борисович – это наш Эндрю Ллойд Вебер. И его вклад я приблизительно таким же образом оцениваю в нашу музыку, поскольку надо помнить контекст. 70-й год это появилась рок-опера, первая рок-опера. Вот Александр Борисович сказал, что он первую зонг-оперу написал, а первая рок-опера «Иисус Христос, суперзвезда» это 70-й год. На этом фоне, значит, появилась некая новая музыка. Все были в этой музыкой буквально очарованы. И отвечая на ваш вопрос, я опять же хочу перебросить мостик к тому, что именно сейчас буквально передо мной сказал Александр Борисович, вот обо всех этих непонятных сложностях, связанных с названиями, с терминологией. Понимаете, мы жили в страшном таком зазеркалье. Это была действительность практически оруэлловская, понятно, она и сейчас уже практически возвращается. Но тогда была удивительная вещь, когда люди, общество, обычные люди совершенно, они жили как бы в одной реальности, государство существовало в другой реальности. И тогда был такой у людей творческих профессий своего рода бег с препятствиями, понимаете? То есть то, чего нету сейчас, потому что, ну, было понятно, что все любят новую музыку, и почему-то, по каким-то причинам, независимо даже от политических взглядов, носителей творческого какого-то начала, им запрещалось играть, исполнять, любить ту музыку, которую все любили и хотели исполнять. Вот было такое представление о том, что сам по себе музыкальный стиль, некий набор звуков, некое название рок может быть абсолютно идеологически вредным, подрывным. И вот в этой реальности все и существовали, когда внутренне хотелось как-то самовыразиться, что-то сделать новое, и необходимо было, прежде чем ты это новое сделаешь, или когда ты делал это новое, необходимо было иметь в уме огромное количество всевозможных вот этих вот подводных течений, всевозможных капканов, которые могли возникнуть на пути, значит, продвижения твоего музыкального сочинения, музыкального продукта к публике. И вот эта вечная борьба с препятствиями, бег между препятствиями, игра в кошки-мышки, она, мне кажется, очень многих людей тогда держала в том тонусе, которого нет сейчас. И именно вот это обстоятельство порождало те самые произведения совершенно удивительные, замечательные, которые до сих пор не потеряли своей актуальности. Такой своего рода музыкальный Эзопов язык, он оказался очень эффективным. И меня, я насколько вот помню, свое вхождение в музыку, вот это музыкальное фанатство, это как раз молодость пришлась моя на эти годы, когда вот музыка для моего поколения имела новая музыка, современная, которая тогда нарождалась. Вот эти новые невероятные какие-то космические, фантастические звуки рока, гитарные запилы, клавишные, барабаны. То, чего раньше вообще никто не слышал, и это произвело, конечно, эффект совершенно взрывной. И для меня всегда это было такой вот большой внутренней болью молодого советского комсомольца, значит, и школьника. Ну, почему надо вот вставать в такую странную позу с ушей, точнее, с ног на уши, и, допустим, то, что можно назвать рок-оперой, надо называть зонг-оперой. И вот эти вот абсолютно, казалось бы, совершенно смешные, непродуктивные абсолютно вещи, которые к сути, к содержанию не имели никакого отношения, тогда занимали очень много места в сознании, в воображении, в размышлениях. И вот опять же возникала вот эта вот самая вечная борьба с какими-то ветряными, может быть, даже мельницами, вечная борьба с препятствиями, вечные салочки, вечная вот эта вот беготня и игра между кошкой, а то такой большим жирным котом советской цензурой и маленькими мышатами, которые пытались, значит, вот, от когтей этого от большого жирного кота каким-то образом убежать. Вот это вот все, с одной стороны, что это достаточно смешно и грустно, в общем-то, мало имеет отношения к какому-то здравому смыслу. Тем не менее, это создавало вот ту основу, благодаря которой очень многие люди, творческие люди, рождали некие произведения, которые остались в истории, тем не менее.
Я вам очень благодарна за эту расшифровку. Да, вы согласны?
Да, я хочу тоже поддержать эту мысль. Да. Действительно, мы, живя вот в этой обстановке, когда вот все запрещено, этого нельзя. Но, как ни странно, это было полезно. Это было здорово.
Мы
знали, что будет худсовет, что там нельзя делать того, что это запрещено. И все научились это все обходить. И это было и в литературе, и в изобразительном искусстве, и всюду. Все умели как бы вот обмануть этот худсовет. И благодаря этому действительно искусство вот советской эпохи, ну, скажем так, послевоенные, начиная с 60-х годов. Конечно, при Сталине ничего нельзя было вообще, потому что жизнь угрожала жизни. А вот дальше, с 60-х годов, масса людей научились, ну, вот как-то так дурачить немножко советскую власть. И великая литература, там, я не знаю, Акуджава, Аксенов, там, ну, масса имен, да, они сумели обхитрить советскую власть и остались навеки.
И мне это очень понравилось выражение Артура – подрывная музыка. Даже музыка может быть подрывной, то есть это такая бомба замедленного. Вы подкладывали музыкальную бомбу замедленного действия под Советский Союз.
И я горжусь этим. Потому что Советский Союз, в конце концов, доказал свою полную, так сказать, неспособность и исчез с лица земли.
Исчез, да, легко. Причем легко. Вот рассыпался этот колосс неожиданно. И мы переходим к американскому периоду вашей жизни. Получилось так, что вы из одного полушария, перебравшись в другое, стали заниматься, вот скажем, на радио «Свобода» тем, что, собственно, нести музыкальную культуру в советские массы. Но они тогда уже были не советские, но еще ближе к Советскому Союзу, чем к сегодняшнему Советскому Союзу.
Конечно, Советским Союзом. И действительно, мне очень повезло, буквально в первые дни, вернее, даже это было в мой предыдущий приезд в Америку, когда я еще не собирался там жить, просто я приехал в Америку как гость, как там турист, я не знаю. Меня пригласили на радио «Свобода». Как сейчас помню, Петю Вайли, небезызвестного вам.
Да.
Он потрясающий. Я тогда с ним познакомился, так сказать, в стенах этого офиса радио «Свободы». И Петя Вайль меня интервьюировал, и Петя Вайль со мной беседовал, и, видно, я ему понравился.
Собеседовал. Не помните, что должно было стать критерием вашего соответствия на работе, на радио?
Это было все абсолютно... Ну, кстати говоря, да, когда я ведь тоже советский человек.
Ну,
когда
да.
я вошел в здание, в этот офис «Радио Свобода», я так...
Это в Нью-Йорке?
В Нью-Йорке, да. Это было на Бродвее, 1775, как сейчас помню этот адрес. И, значит, кстати, сейчас там все перестроено, уже это не существует, этого здания. Но тогда, значит, я пришел, и я так, между прочим, с опаской оглядывал, потому что я понимал, что здесь сидят вот такие закоренелые антисоветчики. Даже тогда было такое слово НТС. Всех пугали НТСом каким-то.
Чего это там, я забыла.
Народно-трудовой союз, что-то такое, да.
Или национальный,
Народно-трудовой союз, по-моему, да. И это была организация, которая всех пугали в Советском Союзе. Вот они сидят, думал я. Мало ли сейчас меня там куда-нибудь. Но оказалось все очень просто. И я познакомился там, в здании этого офиса, я познакомился с Довлатовым. Конечно, с Генисом, с Вайлем, с Волковым. Ну, там был Борис Парамонов. Там великие люди, которые, тьфу-тьфу, многие из них и сейчас существуют, и работают, и делают программы. И когда я уже приехал, так сказать, на ПМЖ, как говорят, но я, кстати, не был иммигрантом, там другая история, но неважно, я просто приехал...
Так вас пригласили просто поработать, я так поняла, по нашей справке.
По контракту,
да. По контракту.
Ну, работать-то надо было, деньги надо было зарабатывать, да. И то, что мне там платили, было довольно мало. И тут я пришел на Радио Свобода, и тот же самый Петя Валь и господин Гендлер, которого вы, наверное, не застали.
Не застала.
А я его знал хорошо.
Ну, к нему человек. Хорошо относились, насколько я помню.
Да, он был замечательный мужик, и все знал, все помнил. Он был такой потрясающий.
Это директор человек. Русской службы тогдашний.
Да, директор русской службы, да, там вот в Нью-Йорке. И он, значит, сказал, а что? Да, давай, что ты будешь делать?
Что ты будешь делать, да?
Да, я говорю, ну, знаете, я в основном там, я специалист как бы в музыке, но кроме музыки я могу делать о театре, о кино, о литературе, о чем, ну, чем-то таком худом. И тогда была такая программа «Бродвей 1775», так она и называлась. И там каждый рассказывал, что мог. И я там сделал сотни передач, где-то у меня хранятся даже эти скрипты, там, может, когда-нибудь я их напечатаю.
«Эмма». Музыка, которую вы сейчас слышите, впервые прозвучала на Бродвее ровно 25 лет назад. Это было в конце апреля 1968 года. И я сегодня с огромным удовольствием хочу поговорить о «Юбиляре», одном из моих любимых мюзиклов, который называется «Hair» – «Волос».
Множество заметок про американскую жизнь. Ну, конечно, в основном театральную, бродвейскую. Я ходил там на премьеры там и все. Но кроме того, я, например, придумал такой, Гендлер очень понравился. Вот я делал такой... И действительно, экскурсию по Бродвею. Ну, например, вот я писал, говорю, иду я по Бродвею и встречаю я памятник. Кому вы думаете? Вы думаете Рузвельту или там Линкольну? Нет, я встречаю памятник Данте. Данте? Почему Данте? А потому что вот Данте, американцы поставили ему памятник. И рассказывал про Данте, да? И это был целый цикл рассказов, потому что там действительно масса...
Даже мне интересно, почему они ему поставили памятник на Бродвее?
Причем прямо около Линкольн-центра стоит. В самом центре Нью-Йорка. Ну и много-много было такого интересного. И я очень доволен. И надо сказать, что вот эта работа на Радио Свобода дала мне очень много.
Да? То есть вы понесли американскую культуру в российские массы?
Совершенно верно. Да, я рассказывал, и многие русские слушали, конечно, ну, как всегда.
В каком смысле дала вам много? Что она вам, вы говорите, дала мне много?
Да, ну, вот я до этого, я все-таки никогда не был таким радиоведущим, профессиональным, да. А тут я стал настоящим профессиональным радиоведущим, я научился брать интервью даже, я там ходил с микрофоном и так далее.
Вторую профессию получил?
Фактически, да. И когда я вернулся в Россию через 12 лет, то я довольно много работал на радио. Я работал и на «Маяке», и на радио «Орфей», и сейчас вспомню. И, кстати, на «Эхе Москвы» у меня были программы. То есть я выступал в разных амплуа, я рассказывал, так сказать, о том, что я знаю, а именно о театре, о музыке, о кино и так далее. Так что я очень благодарен «Радио Свобода». Я рад, что я сейчас нахожусь на этой замечательной
причем
станции.
Никакой политики там в вашей нет. работе не было. Только абсолютно. Музыкальная политика, абсолютно. Только просвещение. То есть вы занимались просветительством.
Да, нет, там никакой политических программ я, естественно, не вел, и это совершенно не мое дело.
Тем более, что эта западная музыка перестала быть подрывной с 91-го года.
Вот именно, да, уже все было доступно. Но, тем не менее, для меня очень много открылось в Америке. Когда я приехал в Америку, я ведь тоже знал американскую музыку, да, но знал, как советский человек, да. Что советский человек? Он знает Луи Армстронга, он знает Эллу Фицджеральд, он знает Битлз, он знает, ну, там, 10... назвать. Когда я приехал в Америку, я был потрясен, как много там всего. Всего на свете. Как много там звезд. Звезд музыки, звезд песенных, звезд... Я знал там Фрэнк Синатра, да? Боже мой, вокруг Синатра еще 25 певцов, ничуть не хуже его. И так далее, и так далее. Я для себя массу вещей открыл. И поэтому я приехал сюда уже совершенно другим человеком.
Вот я хочу спросить. Когда мы смотрим американское кино, современное даже, ну вот возьмем современное американское кино, которое говорит, ностальгически рассказывает нам о 60-х годах. Вот, например, там есть сериал «Мэд Мэн» о рекламщиках, вы его знаете, наверное.
Да, конечно.
В конце каждой серии какое-то милое ностальгическое произведение. Мы очень не то что терпимо, мы просто обожаем, когда американцы нам включают свою музыку тех лет, своей той истории, она чудесная, мы ее любим, и нас это совершенно не раздражает. Да. Почему здесь, в России, в современной, как-то в штыки очень часто встречают то, что, ну, вы знаете, шоу «Голос» прекрасно, когда маленькие дети выходят и начинают петь советскую эстраду, или когда взрослые тети массово поют эту советскую эстраду. Здесь это, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, вызывает больше раздражения наших с вами друзей общих, чем там, чем когда мы, те же самые мы, слушали бы американскую ностальгическую музыку. Нас больше раздражает советская, хотя
согласен.
Она же тоже... Да? Я
согласен,
чувствую.
Вы правильно чувствуете. И, ну, дело вот в чем. Дело в том, что все-таки у нас, ну, грубо говоря, сменилась страна. Да? Мы жили в Советском Союзе, а стали жить в Российской Федерации, которая, в общем-то, ну, по крайней мере, первые 10 лет, 12 лет шла по совсем другому пути. Сейчас мы, к сожалению, сворачиваем опять, по-моему, в сторону Советского Союза, но не будем предсказывать, что будет дальше, мы не знаем. Но факт тот, что очень многие люди, действительно, вот есть такая знаменитая фраза Шекспира, которая сказала: «Порвалась связь времен». Да? Вот у нас немножко порвалась связь времен. Да? Наша нынешняя молодежь, она совсем не интересуется тем, что было до 90-го года. Да? Ну, вы наверняка видели тоже эти телевизионные, очень смешные, когда на улице подходит, говорит: «А кто такой там? Суслов». Суслов. А Брежнев? И Брежнева не знают. Ну, вообще не знают. А Ленин? И Ленина не знают. А я не знаю. Ну, массу задают таких вопросов, но совершенно таких примитивных. Да? Молодежь не знает ничего. И не интересуется, главное. Им наплевать на это. Они вот знают своих кумиров, там, каких-то рэперов, каких-то хип-хоперов, там, и вот этим они живут. Но они ничего не знают про наше прошлое. И более того, я скажу, вот для меня это крайне важно. Вот я композитор, ну, можно сказать, уже старшего, да, так сказать, я уже среди композиторов, я принадлежу к старшему поколению, вполне понятно.
К мэтрам.
Да, ну да. Но, значит, вот когда я был молодым, когда мне было 20, 25, там, 30 лет, я очень хотел общаться с композиторами старшего поколения. Я приходил в гости там, к Богословскому, я приходил в гости к Френкелю, к Фельдсману, я не знаю, я их всех знал, и они меня знали. Я приходил, мне ничего от них не надо было, я не просил у них ничего, просто мне было интересно, как они живут, как они сочиняют. И у меня осталась масса воспоминаний. Да? Вот сейчас я примерно в том возрасте, в котором я приходил к моим коллегам. Но ко мне никто не приходит. Никто. Нет молодежи вокруг меня. И то же самое нет вокруг Рыбникова и вокруг Дунаевского. Нет молодежи. Не знаю почему. И мы их не интересуем ничем. Потому что они настолько вот порвалась эта связь времен, да, что нынешняя молодежь, вот, особенно все эти компьютерщики, там все эти саунд-дизайнеры, они уже даже не композиторы, а саунд-дизайнеры они называются, они живут совершенно в другом. И их совершенно не интересует, как живет старшее поколение композиторов.
Вообще-то у нас есть один опрос. Я его не видела. Давайте вместе посмотрим. Сегодняшний.
Да.
Смотрим.
Какие песни Александра Журбина вы знаете?
Ах, эти тучи в голубом напоминают морем. Та-да-да-да-да-да-да. Я знаю, что у него даже рок-оперы какие-то есть. А потом я слушала его передачи на радио «Орфей» по теории музыки. У него замечательные родственники. У него же родственники Гинзбург «Разбилось лишь сердце мое» публиковали в «Новом мире».
«Ах, эти тучи в голубом напоминают мне». Помню кино и помню, что «Арбакайте» поют.
Ну, у него много чего. «Бендюжник и король» у него прекрасная вещь. Нет, вряд ли я смогу вам напеть, но я его хорошо знаю, мы с ним хорошо знакомы. Знаменитый Вальцева «Ах, эти тучи в голубом». Потом у него очень интересный куплет из «Бендюжника». «Летела пуля, что-то звеня». Очень хорошая вещь у меня такая, очень зажигательная, энергичная.
«Ах, эти тучи в голубом напоминают море». высокая птичка прилетит у меня, а в гимнастерке на снимке ты обнимаешь меня. А эти ночи голубом напоминают море, напоминают старый дом.
Вот это самая лучшая песня, по-моему, «Ах, эти тучи в голубом».
Най, на-ра-на-на-най, на-ра-на-на-на-най, но лишь ожесточаться душе не позволяй.
Восторг, восторг. А это что последнее было?
«Лошадка жизнь».
«Лошадка
жизнь». Это песня на стихи моей жены Ирины Гинзбург-Журбиной «Лошадка жизнь».
Это вам очень повезло, что жена написала стихи, потому что никаких претензий по части авторских прав с этой песней точно не будет, потому что я знаю, что возникают. Можно рассказать одну историю?
Конечно.
Ну, я расскажу одну историю, что есть моя, ну, абсолютно любимая. Я восхищена. Я считаю, что это божественная вещь, мольба, которую исполнила когда-то Ирина Понаровская в «Сопоте». Нас это потрясло на всю жизнь. Я бы ее, я не знаю, я бы ее на весь эфир крутила и крутила, но нельзя, потому что там слова Ильи Резника, который продал права кому-то там, какому-то такому монстру, который гоняется за этой песней. Какой-то такой компании с таким жестким роботом, который гоняется за этой песней по всему там.
Не за этой песней, за всем творчеством Резника.
Да, да, за всем творчеством Резника гоняется по интернету и может заблокировать наш эфир, и вы его не увидите, и зачем же нам это нужно, а у нас еще один гость на связи из Германии, Миша Надельман. Миша, здравствуйте.
Здравствуйте.
Миша, очень приятно вас. И познакомьтесь, это Александр Журбин. Это музыкант Миша Надельман. Миша, вы же классический музыкант.
Да.
А вот Александр, он пишет и классическую, и легкомысленную музыку. Вы как относитесь к такого рода композиторам, которые вот такое, не знаю, как бы сказать, всеядны в своем творчестве?
Ну, вы знаете, ну, это разделение на академическую, андеграундную, эстрадную музыку вообще вещь весьма условная. Не стоит забывать, что все то, что мы сейчас любим, так любим и называем академической музыкой, было когда-то музыкой популярной, развлекательной, да, и те же Моцарт, Гайн, Вивальди были прекрасные поптовики. В конце концов, существует лишь музыка талантливая и неталантливая, на мой взгляд. Вот, поэтому я бы не противопоставлял одно другому.
Не будем противопоставлять. Миш, а вы скажите, пожалуйста, свою версию. Вы можете поделиться своей версией, как в Советском Союзе, не самой веселой стране для жизни, не самой внушающей мягко оптимизм сказать своим строем, получались композиторы, которые пишут легкую и даже принимаемую на Западе музыку, которую вот западные люди считают ее своей, видят как свою, чувствуют как свою?
Ну вот смотрите, на мой взгляд, какая произошла вещь. Так называемая легкая музыка, так же, как и переводная литература, мультипликация, детская литература, это были такие, в общем, места относительной свободы и такая тихая гавань, куда могли уйти очень многие талантливые артисты, талантливые музыканты, актеры, которые не желали, не хотели вступать в прямой конфликт, скажем, с советской действительностью. Ну, а с другой стороны, этим так называемым легким жанром не пренебрегали и очень многие гранды, те же Прокофьев, Шостакович, позже Шнитке, они писали музыку для кино. Тот же Шостакович написал мюзикл «Черемушки» или знаменитую «Нас утро встречает прохладой», да? Поэтому в уровень вот такой чисто прикладной, легкой, развлекательной, назовите как угодно, музыки был невероятно высок. Я думаю, что секрет именно в этом.
А в чем секрет высоты уровня этой музыки? Вы посмотрите, вот «Тучи в голубом» поют и поют, и помнят, и помнят. Вот «Утро встречает прохладой» никогда из памяти ничем не выжечь, и слава богу, потому что это действительно хорошая песня. В чем этот секрет вот этой вот прекрасности или там въедливости, наоборот, вот этой советской музыки? В хорошем смысле.
Простота и гениальность.
Миш, спасибо большое. С нами простой и повторять второе слово. С нами простой. Спасибо, Миша, за то, что вы побывали на нашем празднике. Сегодняшним днем дня рождения. Я напоминаю, что с нами Александр Журбин, что мы отмечаем его день рождения, его юбилей. И вообще, я думаю, сразу переброшу-ка я мостик в Новый год. Нам нужно будет еще раз встретиться и подвести итоги ваших итогов, которые были весь музыкальный. Это же сколько опер будет исполнено.
Да, да.
Я вообще-то видела программу.
Да,
там же в Тулу мы все поедем. Я надеюсь, в Тулу поедем с нашим самоваром.
Почему нет? Там всегда нужны самовары. Значит, я действительно хочу несколько слов сказать о вот предстоящем фестивале. Он только начнется в сентябре и будет действительно продолжаться очень долго. Ну, понятное дело, не каждый день, с интервалами. Иногда интервалы там неделю, две недели. Но, тем не менее, действительно запланировано очень много. И я должен сказать, что я придумал, вот никто из композиторов не догадался, а я придумал. Значит, вот каждые 5 лет я устраиваю такой фестиваль. Это будет уже 5-й фестиваль. Таким образом, уже 25 лет я занимаюсь вот этим фестивальным своим собственным движением. Да? В чем смысл? Просто дело в том, что за 5 лет создается некое количество произведений, которые есть смысл показать публике. Да? Конечно, можно показать там, в одном концерте сыграть какую-то свою сонату, а в другом концерте спеть какую-то песню, а в другом концерте спеть там, или там, сыграть на скрипке. Но когда такой идет фестиваль, то люди, публика, да, московская публика, я это делаю всегда в Москве, они начинают как бы обращать внимание на этого композитора. Начинают слышать не только его песню «Ах, эти тучи в голубом», но слышать много-много разной музыки. И это, на мой взгляд, самый правильный путь показа.
Ну, вы тогда, пожалуйста, составьте нам честный саморейтинг своих самых любимых, ну, пятерку. Вот свою пятерку. Чем вы гордитесь? Вот ваш просто абсолютно...
Ну, понятно. Ну, дело в том, что...
Собственный,
да.
То, что вы любите. Переслушивать.
Да. Ну, дело в том, что тут надо сразу сказать, что вот, и это об этом говорил наш вот...
Миша,
да. Что действительно, ну, есть несколько жанров музыки, да. И если я начну даже очень примитивно, вот разделю свою музыку, скажем так, на музыку серьезную, классическую, музыку легкую, но тут еще рядом идет музыка театральная, а еще рядом идет музыка киношная,
кино, да.
А есть еще музыка детская, она совершенно другая. И вот если все эти и в каждом из этих жанров назвать свою пятерку, то это будет целая история.
Это очень много.
Да, это будет очень много.
Тогда чемпионов по одному.
Ну, хорошо, не назову то, что я действительно люблю. Как ни странно, Орфей Евредика не войдет в этот список. Хотя это мое самое, можно сказать, известное такое флагманское произведение, которое, Журбин, Орфей Евредик. Это все знают. Рок-опера и так далее. Но на самом деле это было мое раннее произведение, и на сегодняшний день я вижу, что там есть много недостатков. А из того, что я написал за последнее время, я горжусь, например, своей оперой «Мелкий бес», которая идет в Москве и будет исполнена на фестивале. Она идет, между прочим, в Большом театре. Это вам не шуточки. Да. Я горжусь своей оперой «Метаморфозы любви», которая идет в оперном театре Станиславского и Немировича Данченко. Я горжусь своей 5-й симфонией, которая звучала на прошлом фестивале. Это огромное произведение. То есть я горжусь своими такими крупными работами. Да? Ну, конечно, у меня есть песни. Вот «Где ты, счастье мое?» Да? Или там «Ах, эти тучи в голубом», опять же. Или там «Ах, необыкновенное танго послевоенное». У меня есть популярные песни, их все знают. Выйдите на улицу, все знают. Но все-таки горжусь я тем, что я сделал большие работы, которые, как мне кажется, вот песни забудутся, а это останется.
А вот я все-таки вернусь, может быть, к началу нашего разговора и проведу этот вот раздел между советским временем и российским временем. На примере я хочу, чтобы вы вот по вот эту аналогию с кино провели на музыку. Что произошло с кино? Вот есть такой канал, называется «Русское кино». У нас просто мы хохочем уже с моим супругом, мы экспериментируем. Вы нажимаете на кнопку, и такой черный экран. Потом вы начинаете переключать туда-сюда, там «Москва-24», какое-нибудь «Доверие», там кругом цветные картинки. Когда бы вы не включили это русское кино, а это обычно кино вот после 90-х уже, там обязательно черное, страшное. Просто поэкспериментируйте. Русское, оно мрачное. Оно мало того, что само по себе мрачное, депрессивное, но оно еще и по картинке обязательно черное. Это просто, это фантастика. Это вот действительно каждый может провести такой эксперимент. Русское кино стало черным. Не знаю, вот сейчас, вот они показывают, наверное, кино и этих лет. Вам не кажется, что вот если вернуться к тому, о чем говорил Артур, что было некое преодоление вопреки, то есть вам, как это сказать, нас бьют, а мы летаем.
Да.
Вопреки вы создавали вот эту музыку, которая народная, легкая и запоминающаяся, и любимая. А когда перестала, вот я сейчас говорю обо всем, не только о вашей.
Да.
А когда над вами эта кувалда перестала висеть, вдруг вот стало можно вот это вот черное, можно депрессивное, а и куда-то вот ушло. И права ли я, что сейчас гораздо меньше, как бы мы ни ругали советскую эстраду, но гораздо меньше тех мелодий в современном мире музыкальном, которые вы можете со скамейки исполнить?
Ну, я согласен. На самом деле, я думаю, что я не изменился. Да, вот я как
я
был,
так
и остался.
Да,
у меня есть какие-то свои стилевые черты, если я позволю так самонадеянно сказать, что у меня есть некий свой стиль, который многие узнают, говорят, а вот это Журбин, сразу узнается. Да? И я уже, наверняка уже вряд ли буду менять. Но я могу, наблюдая за музыкальной жизнью России, я могу сказать, что действительно и в музыке тоже она очень почернела. Почему? Значит, исчезла цензура, да? Значит, пиши, что хочешь, да? И неожиданно в лидеры выбились там десяток композиторов, я не буду их называть, но кто интересуется, так называемые авангардисты, да? Вот эти авангардисты, они заняли все такие заметные площадки, да? Они пишут музыку, на самом деле это никакой не авангард. Я когда еще в 70-е годы ездил на фестиваль «Варшавская осень», вот там весь этот авангард был уже давным-давно представлен, да? Это 50 лет назад. Но, тем не менее, они завоевывают свои места, и они, значит, их играют, их ставят, их поддерживает критика, ну, такая же, как они сами, критика, вот, которая настроена так очень модернистски, очень авангардистски, и все. И меня это очень пугает, потому что все-таки советская музыка, можно говорить о ней что угодно, но все-таки она дала миру нескольких великих композиторов. Да, это и Шостакович, и Прокофьев, и Хачатурян, и много еще имен можно назвать. И дальше, кстати, и Денисов, и Шнитке, и Губайдулина, и многие еще. Это тоже советские композиторы. Они все выросли из Советского Союза, и они несли в себе вот этот вот заряд настоящей музыки. Неважно, меня не пугает степень авангардизма, меня не пугает какие угодно там сплетения музыкальные и так далее. Меня пугает то, что действительно это все беспросветно. Да? И вот я, например, написал сейчас комическую оперу. Вы давно слышали про комическую оперу? 100 лет никто не писал. Такое ощущение, что после Россини, после Прокофьева. У Прокофьева есть комическая опера «Обручение монастыря». Она действительно смешная. Никто не пишет. Почему? Потому что вот такое мироощущение. Оно черное, ядовитое, и что все плохо, и будет еще хуже. Да? Я с этим не могу смириться. Я все-таки... Ну, вот как-то во мне сидит вот эта вот моя такая вера в то, что все-таки все будет хорошо. Что музыка должна рождать надежду, вот что. Не обязательно, так сказать, праздник, но надежду на праздник. Вот что.
Ну, вот я хочу сказать нашим слушателям, мы тут не обсуждаем политику, но я-то знаю про Александра, что он человек абсолютно адекватно оценивающий все, что сегодня происходит. Мы просто не будем об этом говорить, потому что нет смысла, потому что я знаю, что вы относитесь к этому совершенно, и объективно, и критически, и все это есть.
Я все понимаю, да.
Вы все понимаете, смешно говорить человеку, что он все понимает, но он все понимает, он такой же, как и вы, уважаемые зрители. Но при этом вы не относитесь к происходящему как к концу света. А есть люди, которые руки опустились, потеряли надежду. Поэтому все-таки вам придется сейчас делиться рецептом, как вы это в себе... Вы тогда это в себе сохранили в Советском Союзе, пронесли через годы, и теперь, когда соглашаются наши, навязывают нам эту мысль Артур Гаспарян, что возвращается Советский Союз, и вы тоже близки к этой мысли, вы все равно это сохраняете сегодня.
Ну, это правда.
Это,
я стараюсь сохранять. Дело в том, что вообще это вообще, на самом деле, ключевые слова вообще, это сохранить себя. Вот сохранить себя, да, я не хожу на демонстрации. Почему? Потому что я хочу сохранить себя. Я не боюсь там физического насилия, да, в конце концов, это может случиться где угодно. Но я хочу сохранить себя, Бог мне дал там какой-то небольшой талант, небольшой дар, да, я хочу вот до конца его использовать. И это очень важная фраза — сохранить себя. Поэтому я не участвую ни в каких этих мафиозных там разборках. Они тоже происходят и не только среди политиков, но и среди художников, среди писателей. И все время кто-то с кем-то борется, кто-то кого-то уничтожает, кто-то не дает ставить пьесы, не дает ставить оперы. А я держусь в стороне. У меня есть враги, я знаю, я могу назвать их имена, но я не буду их называть. Это могущественные люди, сидящие там в министерствах и ведомствах и все. И тем не менее, я с ними не борюсь. Да? И более того, если сказать честно, я им благодарен. Потому что в конечном счете, вот сейчас будет мой фестиваль, он тоже делается, конечно, при участии и Министерства культуры, и Московского Министерства культуры. Они ко мне хорошо относятся. Они все-таки, наверное, понимают, что я не совсем обычный человек, которому надо помогать. И они помогают, и я им очень благодарен. Но очень правильная мысль. Сохранить себя.
И это удается. Вот как-то все-таки отгородиться да. удается. Но это вы над этим работаете. Буквально работаете над тем, чтобы это получалось.
Абсолютно.
И всю жизнь
я
работаете.
Я устраиваю вот такую стенку между собой. И я одно время я почему-то мелькал во всяких ток-шоу. И мелькал, даже ходил на какие-то политические передачи. И что-то там выкрикивал. Особенно меня обижало, когда там ругали Америку. Я возникал, говорю, вы не знаете ничего, вы не понимаете. А потом я стал отказываться. Мне продолжали звать, а я стал отказываться, и сейчас уже не зовут, они знают, что я не пойду. Я не хочу в этом участвовать. Пусть это идет мимо меня.
Ну, оно на самом-то деле мимо вас не идет, потому что вы за этим следите. Я знаю, вы следите за этим, вы фиксируете, вы это оцениваете, но вы к себе это не подпускаете, вы в этом не участвуете.
Совершенно.
Это я уже все заметила. Если в вашем, все-таки один вопрос, вот если в вашем музыкальном мире понятие, знаете, вот журналистов очень ругают и смеются над ними, говорят, вот вы за своего, вот там с ним что-то случилось, журналисты вышли за своего, и как-то это уже преподносится как какой-то просто анекдот. Хотя почему здесь действительно, человек занимается сложным делом, он скорее попадет в передрягу, в неприятности, чем тот, кто этим не занимается. В музыкальном мире это понятие солидарности присутствует, если вашего музыканта, вашего человека, вашего цеха там берут, хватают несправедливо, над ним начинают, не обязательно в тюрьму, над ним начинают издеваться или вот по музыка, по творческой части. Вы встаете за своего?
Знаете,
я просто этого не знаю.
Ну, я могу ответить на это только то, что, к счастью, музыка, она как бы вне политики. Если говорим мы о чистой музыке...
Сейчас.
Да. И вообще. Ну, вот музыка...
Нет, ну когда-то она была очень даже в политике.
Да, но дело в том, что все-таки это относится к музыке со словами, скажем так. Музыка со словами. Если, конечно, я напишу сейчас на стихи, я не знаю, Оруэлла или Бродского, там, это, конечно, какой-то там, ну, уже сейчас ни для кого это, никакой цензуры нет, ты можешь писать на какие угодно стихи. Но, в принципе, музыка без слов, если это просто мелодия, то никто не может сказать, она антирусская или антикремлевская, или... это просто музыка. Когда песни, но я таких песен не пишу, никогда не писал. Ни в поддержку коммунизма или там комсомола, и не против комсомола. Я держусь от этого подальше. Но вообще в музыкальной среде, конечно, есть солидарность, но у меня есть солидарность вот с моими друзьями, да, которых вот я уже называл. Это 5, 6, 7 человек на всю страну, которых я считаю своими друзьями и коллегами. И мы при случае друг друга поддерживаем, ну, например, хотя бы тем, что я их упоминаю в своих интервью. А они упоминают меня. И это и есть такая группа, мы знаем, что вот пока мы живы, мы держимся друг за друга. Вот и все.
Ну и слава богу, что хотя бы этого вам и хватает для того, чтобы себя сохранять, чему мы весь эфир пытались, к чему мы пытались, наверное, призвать всех, у кого это получается. С нами был Александр Журбин, именинник. До свидания.
Где ты, счастье мое, кружит планета цветная? Где ты, счастье мое, вдруг я тебя не узнаю? Только кажется мне, верится мне, очень скоро я тебя увижу. Счастье, счастье мое, счастье мое, счастье мое.
Да-да-да-да-да!
Важнейшие мировые тенденции, крупные и не очень крупные события и даже простые житейские истории. В информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». Мы не расскажем обо всем, но вы почувствуете ритм дня. Время свободы. Каждый будний день в 20 часов по московскому времени.
Станет ли 21 век американским? Подтвердит ли американская система свою уникальную способность к эволюции и обеспечит ли она преуспевание общества, как прежде? А также о России в американском контексте в программе «Американские вопросы». Собеседники Юрия Жигалкина в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке, ведущие американские политологи, историки, экономисты. В эфире по пятницам в 20 часов 32 минуты московского времени. Повторы в течение недели.